«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Ситуация с химическим оружием в Сирии может стать причиной иностранной интервенции в эту арабскую республику. По информации источника газеты «Коммерсант» в МИД России, такой сценарий рассматривается как вполне вероятный. Наши западные партнеры, а также Израиль, в последнее время неоднократно высказывались в этом духе. Полагаем, что они могут воплотить эти угрозы, сказал собеседник издания. Чтобы не допустить потери контроля над сирийским химическим оружием, Россия активно работает с властями Сирии, а США с сирийской оппозицией. Между тем, по словам российского дипломата, на стороне сирийской оппозиции действует ряд вооруженных групп, на которую ни одна из сторон не может оказать влияние. Это прежде всего группы, связанные с Аль-Каидой. Сирия располагает 4-м по величине арсеналом химического оружия. В июле пресс-секретарь МИДа Сирии пообещал, что это оружие никогда не будет применено на территории страны. О том, способствует ли внешняя политика Кремля сохранению напряженности на Ближнем и Среднем Востоке или нет, мы в нашей программе беседуем с Петром Шмелевым, театральным художником, работавшим в Сирии, он в нашей студии. Добрый вечер, Петр.
Здравствуйте.
Георгием Ильичем Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, и Заевом Ханиным, профессором политологии Израильского университета Бар-Илан. Они у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Георгию Мирскому. Добрый вечер, Георгий Ильич.
Здравствуйте.
Доверяете ли вы информации о существовании у Сирии химического оружия?
Так а что тут доверять? Они же сами об этом сказали. Понимаете, тут напрашивается аналогия с Ираком, но совершенно обратная. В Ираке на самом деле не было ядерного и вообще никакого оружия массового уничтожения. Его уже уничтожили после Первой войны в Буре в заливе. И Саддам Хусейн об этом говорил. Но он вел себя так, чтобы все думали, что оно у него есть на всякий случай. Он сделал так, что инспекторы не имеют доступа там и так далее. Сам себя перехитрил и кончил жизнь на виселице. А тут наоборот. Никто же не тянул за язык Башара Асада и его людей. Чего они вылезли с этим химическим оружием? Никто за все полтора года войны вообще про него ничего не говорил. И вдруг они вылезают, начинают говорить о том, что у них это есть. Но они его не применят на территории, а только в случае вторжения. Я думаю, это одна из самых больших глупостей, которые режим Башара Асада допустил. Он же становится совершенно неадекватным. Кого они хотят этим напугать? Американцев? Но они прекрасно понимают, что американские сухопутные силы вовсе не собираются вторгаться туда. Так же, как и английские и французские. В крайнем случае ведь что может быть? Это я вполне допускаю. Что будут созданы так называемые зоны безопасности, в которых под предлогом того, что туда должны быть отправлены гражданские лица, страдающие от военных действий, где на самом деле будут концентрироваться части свободной сирийской армии, у которых сейчас не хватает как раз того, что было год назад у ливийских повстанцев, то есть территориального плацдарма. Вот такие плацдармы захотят создать. Башар Асад, не будь дурак, конечно же, направит туда танки и авиацию, по крайней мере, вертолеты. И тогда уже повстанцы запросят воздушной поддержки. То есть максимум, что может быть, это повторение вот того ливийского сценария, бесполетная зона и так далее. Что против них собираются применить химическое оружие, что ли? Это полный абсурд. Значит, он сам себя подставил, Башар Асад. Он дал великолепный предлог своим врагам говорить о том, ага, раз они заговорили о химическом оружии, а ясно совершенно, что никакого сухопутного вторжения Запада не будет, значит, они его собираются применить против своих противников здесь. В этом я тоже сомневаюсь, потому что в условиях такой гражданской войны, разорванной в разных местах, как можно применить оружие, чтобы не погибли свои солдаты и мирное население? То есть это глупость со всех сторон. Но, естественно, за это схватились. И вот что мы видим. Барак Обама заявляет, и в Израиле заявляют, что они не допустят того, чтобы это оружие попало в руки врагов. Причем они, конечно, тоже понимают, что на самом деле не пустит правительство в ход это оружие. Но в случае полного распада, что становится с каждой неделей все более реальным, в случае краха режима, и наступление постанархии, безвластия какое-то вообще. Все, что бывает, когда рушится власть, вот в этих условиях действительно, если есть эти запасы химического оружия, а черт его знает, а вдруг захватит, ведь там же на стороне повстанцев есть самые оголтелые отморозки, там есть люди Аль-Каиды, там есть люди типа талибов по духу своему, есть люди типа алжирских головорезов, и вдруг действительно к ним попадет оружие химическое. Это не значит, что они там у себя его будут применять. Нет, но ведь эти люди, у них знамя-то какое? У них знамя Усамы бен Ладена покойного, который всегда утверждал, что наша священная задача уничтожать крестоносцев и евреев во всем мире. Крестоносцев, в первую очередь, американцев. С этой точки зрения, конечно же, забота Усамы, то есть забота американского руководства Обамы о том, что вдруг это оружие не попало, это вполне закономерно, вполне логично. Обвинять в этом Барака Обамы не стал бы ни в коем случае. Другое дело, что это дает возможность, не дожидаясь, пока будет полный крах режима, и это оружие может попасть в чьи-то руки, предпринять какого-то рода операции по захвату тех, может быть, мест, где это оружие расположено, а может быть и других мест. То есть это дает великолепную возможность, и никто не сможет их в этом упрекнуть, американцев. Израильтяне, конечно, ничего не будут делать, они в стране. А Запад может это сделать. И тогда получится, что Башар Асад и его недальновидный, неразумный режим просто сами себе сделали худшее, что они могли. Вот и все.
Спасибо. Вопрос Петру Шмелеву. Вот вы, Петр, человек самой мирной профессии, театральный художник. Удивила ли вас та метаморфоза, которая на ваших глазах произошла с сирийским государством?
Ага. Она не удивила меня, а поразила и, ну, в общем, нанесла мне лично вот боль такую внутреннюю. Потому что я жил там год. Я приехал всем своим друзьям, и с кем общался, рассказывал, какая-то прекрасная страна. Она действительно на меня произвела впечатление очень сильное. Какие люди, прежде всего люди замечательные. И это правда, и это мои личные ощущения. Где бы я ни был, я был во многих местах. Мы вот путешествовали, ну, в какие-то там старинные города, там это колыбель цивилизации, там много что можно увидеть. Мы даже вот... Мои друзья, я знаю, что никто не знает, что там в Сирии, потому что об этом просто не говорится нигде. Вот, они не говорят, а это прекраснейшая страна. И мне вот довелось, я считаю, это счастье, что я там побывал и увидел, и как-то в себя это все впитал. И ну, сейчас разговор о людях, с которыми я общался, я просто вот... у меня было такое ощущение, что это потенциальные... Вот сириец, скажем, ты с ним встречаешься где-то, или в транспорте в общественном начинаешь общаться, или где-то еще, у тебя ощущение, что это потенциальный друг, потому что он тебя всегда пригласит к себе домой. Он с тобой поговорит. Они очень такие коммуникабельные, общительные, очень хорошее от них впечатление. Воспринимают тебя лично, запоминают тебя, если ты где-то там на рынке или в магазине что-то покупаешь, знают, что ты покупаешь, и так далее. То есть очень хорошее впечатление о людях. И вообще о стране. Абсолютно безопасная страна. Что бы там кто ни говорил, там люди жили хорошо, может быть, не богато, может быть, как-то еще, но очень гармонично. И вот эта традиция тысячелетняя, она не нарушалась. И вот то, что я это увидел... и воспринял, это мне очень много дало. Я знаю, что вот в силу того, что вот у меня такая профессия театральная, я уехал на год из страны, конечно, я чем-то пожертвовал, но я больше приобрел, вот как художник, потому что я имел возможность сравнить два мира. Я всю жизнь, в общем-то, жил в России, я ездил куда-то там, в какие-то другие страны, ненадолго, но тут я попал на год в Сирию. Я имел возможность сравнить. И теперь у меня есть два мира. Наш и вот этот солнечный мир Сирии. И я уже какие-то вещи стал замечать у нас, когда я вернулся. Там, ну, не знаю, прозрачный воздух, там что-то еще. По-другому стал воспринимать Россию, Москву. Вот. Ну, вот так.
Спасибо. Пожалуйста. Давайте послушаем Заева Ханина, профессора политологии Израильского университета Бар-Илан. Как вы считаете, Заев, представляет ли химическое оружие Сирии угрозу для Израиля?
Ну, разумеется, в том случае, если она будет использована в ходе военных действий, которые ведутся в Сирии, эти самые химические облака и воздушные волны, несущие бактериологическое оружие, если оно там есть, естественно, границы для всего этого не препятствия, но подавляющее большинство израильских экспертов солидарны с профессором Мирским в том контексте, скажем так, в тех его фразах, где он утверждает о том, что, скорее всего, правящий алавитский даосистский режим не использует это оружие даже в ситуации, которая будет приближаться к крайней. Так что с точки зрения Израиля речь идет об этом оружии не в контексте нынешнего внутреннего конфликта, а в том плане, что проблему оно будет представлять, если оно попадет в руки экстремистских сил. Как тех, которые говорил профессор Мирский, так и, что в Израиле считается более вероятным, в руки союзников клана Асада, речь идет о южно-ливанских Хизбалле, то есть Израиль, естественно, должен будет вмешаться только в той ситуации, если колонны или другие транспорты тем или иным способом, тем или иным каналом это вооружение начнут поступать в руки экстремистских организаций, ну тогда, вероятнее всего, спецслужбам Израиля и армии обороны Израиля придется вмешаться в ситуацию, сделать так, чтобы в руки этих экстремистских кругов данное вооружение не попало. Что, собственно говоря, как радиослушатели, я полагаю, знают, по крайней мере, по, скажем так, как в Израиле говорят, зарубежным источникам, средствам массовой информации, и неоднократно уже предпринималось, поэтому надо полагать, что в Израиле, я бы сказал, относятся к этому с вниманием и, естественно, следя за ситуацией, проявляя сдержанность, но при этом и готовность вмешаться в процесс в случае, если это создаст угрозу нашей национальной безопасности.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46. Абонент Радио Свобода. Напомню, что обстановку в Сирии мы обсуждаем с Петром Шмелевым, театральным художником, работавшим в этой стране, Заевом Ханином, профессором политологии Израильского университета Бар-Илан, и Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Сергей Бабурин, бывший вице-спикер Государственной Думы, одобряет политику Кремля на Ближнем Востоке.
Российская политика на Ближнем Востоке играет сегодня роль спасительную, потому что только занимая жесткую позицию против вооруженного вмешательства во внутренние дела Сирии, Россия заставляет помнить о международном праве и американцев, и итальянцев, и французов. И убежден, на самом деле, только это предотвращает обострение арабо-израильской ситуации и многих других. Не скажу, что внешняя политика у нас системная, мы слишком долго колебались и чуть было не повторили позицию России по Ливии, но на сегодняшний день отрадно видеть, что Россия на Ближнем Востоке выполняет реально роль миротворческой державы и гаранта предотвращения международного военного конфликта.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что ситуацию в Сирии обсуждаем с Петром Шмелевым, театральным художником Георгием Мирским, ученым-арабистом, и Заевом Ханином, профессором политологии из Израиля. Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот вопрос, вынесенный сегодня в программе, способствует ли внешняя политика Кремля сохранению напряженности на Ближнем и Среднем Востоке. Мне кажется, что эта политика должна способствовать по одной простой причине. Цены на нефть не идут вниз. А нефтяная игла – это то, что поддерживает правящую власть в России. Поэтому с точки зрения коротких интересов, такая ситуация, конечно, устраивает Россию. Что же касается долговременных интересов, то мне представляется ситуация, сложившаяся в Сирии, как в свое время господин Сталин ответил на вопрос, какой уклон хуже, правый или левый. Мне кажется, что друзы Голанах, которые дружно побежали за израильскими паспортами, хотя до этого более 40 лет не считали себя гражданами Израиля, это показатель того, что Асада они боятся значительно меньше, чем тот интернационал, в том числе и чеченских боевиков, которые находятся на этой территории. Мне представляется, что возможность диалога может быть только с военными. Как только к власти приходят фундаменталисты, то начинается такой раздрай и создание халифата и тому подобное. Мне представляется, что Россия в данном случае, поддерживая более-менее легитимного Асада, все же действует в плане своих интересов правильно и в плане интересов мирового сообщества. Спасибо.
Вопрос к Георгию Мирскому. Как вы считаете, связана ли поддержка правящего в Сирии режима с желанием Кремля поддержать высокие цены на нефть?
Да нет. Насчет высоких цен на нефть вообще пора перестать думать о том, что все упирается в нефть. Жизнь показывает, что в случае каких-то больших заварух, войн, революции, никто не знает, что будет с ценами на нефть. Они могут взметнуться до $200, могут упасть. Я прекрасно помню все эти прогнозы накануне Иракской войны. Так что про это даже нечего говорить. Что касается в целом нашей политики там, в этом районе. Ну, я думаю, что вряд ли она могла бы быть другой. Понимаете, учитывая то, что произошло в Ливии в прошлом году. Это серьезнейшим образом отразилось на нашем поведении в отношении Сирии. Это верно. Так что говорить о том, что надо было себя вести иначе, надо было, скажем, с самого начала соединиться с Западом и потребовать, чтобы Асад ушел от власти, я думаю, что это было бы неправильно с точки зрения нашего правительства. Но при этом я хочу сказать, что ничего конструктивного-то в нашей политике сейчас нет, и никакого выхода из положения. Наша политика, которую господин Бабурин сказал, политика миротворческая, чего-то, какая там миротворческая, какой мир мы там можем установить? Перспективы-то никакой нет. Ведь вот смотрите, сейчас уже Кофи Аннан, такой опытнейший дипломат, признал, что ничего не получается. Назначили другого, значит, вот выбрали Брахими. При всем моем уважении к этому человеку, я о нем, кроме положительного, ничего не могу сказать. Но назначение еще одного человека на ту же должность, это означает, мне кажется, то, что вот к покойнику пригласили еще одну сиделку. Понимаете? Вот человек уже умер. Ну хорошо, покупай гроб, вези на кладбище. К нему еще одну сиделку, как будто это его воскресит. План Кофи Аннана был мертворожденным с самого начала. Вот в чем дело. Потому что он требовал, во-первых, чтобы Башар Асад увел войска в казармы. Надо его считать полным идиотом сирийского президента, чтобы он вывел войска, скажем, из городов, где идут бои, и увел в казармы. Моментально города перейдут под контроль повстанцев. Что же, ждать, чтобы он уничтожил систему своими руками, которую создавал его отец? Это абсурд. К тому же Башар Асад убежден, что он еще может выиграть эту войну. У него есть огромные ресурсы, он далеко не все еще использовал, понимаете? А что касается повстанцев, то они точно так же считают, что они выиграют эту войну. Сейчас ветер дует в их паруса, все больше людей переходит из армии Башара Асада в эту свободную армию, они получают и деньги, и самое главное оружие, и от арабов, и от турок. Конечно, они получают и от Запада оружие, что бы там ни говорили, и они думают, что в этой войне нервов они победят. А что значит им сложить оружие и распустить свои отряды? Смешно, 17 месяцев люди воюют. Что же они сейчас вдруг ни с того ни с сего признают, что они проиграли, когда уже они и в Дамаск смогли вторгнуться, и в Алеппо? Конечно, нет. Поэтому план совершенно бесполезный. И то, что наша дипломатия его поддерживает, просто показывает, что нет другого выхода. Я уверен, что и министр Лавров, и все остальные прекрасно понимают, что рано или поздно режиму Башара Асада будет конец. Даже если он выиграет войну вот сейчас непосредственно, представим себе, что он разобьет эти отряды, он не сможет управлять страной, где половина населения его ненавидит. Это будет война партизанская, диверсионная, террористическая. Он не удержится. Весь его режим, который считался таким могучим, железным, такой, знаете, КГБшно-полицейский режим, как я его называю, он на самом деле оказался бумажным тигром. Он 17 месяцев не может справиться с повстанцами, называя их какими-то там наймитами, террористами и так далее. И поэтому позиция России, я повторяю, она объективно другой, вероятно, и не могла бы быть, учитывая и наследие советской эпохи, и наш менталитет, и наши внутренние факторы, и ливийские события прошлого года. Другой бы она не могла быть. Но думать, что она приведет к какому-то позитивному результату, что будет там установлен мир, что удастся затащить этих людей с обеих сторон за стол переговоров, и они создадут какое-то правительство национального единства, это абсолютная и полная утопия. Война будет продолжаться, я не знаю сколько. Может быть, будет иностранная интервенция, как я сказал, в виде воздушной войны, вот ливийский сценарий. Может быть, без этого обойдутся. Может быть, еще что-то такое. Асад может держаться еще год, допустим. Кровь будет литься все больше и больше и больше. Это несчастная страна, а те люди, которые придут к власти после него, ничуть не лучше, а может быть даже во многом и худше. Потому что я уже хуже, я сказал, такие там отморозки, такие башебузуки, такие есть мракобесы исламистского худшего в этом смысле типа, что уже хорошего варианта быть не может. Вот в чем дело.
Скажите, пожалуйста, Петр, казался ли устойчивым политический режим в Сирии, пока вы там были?
Да, вот мое личное впечатление, конечно, казался. Казался. Ну, конечно, страна, она не производила впечатление богатой какой-то вот страны, где все на лучшем каком-то таком уровне, в смысле, ну, каких-то, может быть, там, не знаю, служб и чего-то. Но впечатление она производила какой-то вот, ну, гармоничной страны, вот в каком-то своем таком масштабе. И она казалась вполне безопасной, потому что чувствовались какие-то вот службы Махабарата, это я знаю, назывались.
Давайте продолжим после перерыва. Напомню, что ситуацию в Сирии мы обсуждаем с политологами Георгием Мирским и Зеевым Ханиным и театральным художником, работающим в Сирии, Петром Шмелевым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Прокуратура проводит проверку действий чиновников в связи с новым наводнением в Краснодарском крае, в поселке Новомихайловский, жертвами которого стали 4 человека. Мировой участок Хамовнического суда Москвы сегодня оштрафовал на 500 рублей Татьяну Романову, участницу акции в поддержку девушек из панк-группы «Pussy Riot». Депутаты Госдумы о «Справедливой России» Геннадий и Дмитрий Гудкова, а также Илья Пономарев сегодня на пресс-конференции в Москве объявили о намерении создать правозащитное движение «Антигулаг». В Ломоносовском районе Ленинградской области сегодня в результате крушения легкомоторного самолета Ан-2 погибли 2 находившихся в нем человека – пилот и пассажир. Европейский Союз приветствовал вступление России во Всемирную торговую организацию. Об этом заявил в Брюсселе представитель Еврокомиссии Оливье Бейли. Он отметил, что вступление России в ВТО благоприятно отразится на торговых отношениях между Евросоюзом и Москвой. В Беларуси окружная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в депутаты парламента лидеру движения «За свободу» экс-кандидату в президенты Александру Миленкевичу. Сирийская военная авиация сегодня продолжала бомбардировку занятых повстанцами районов города Алеппо. В Дамаске не менее 20 мирных жителей были убиты в ходе рейда, осуществленного правительственными войсками в районе Кфар-Суса. Норвежский экстремист Андерс Беринг Брейвик будет, как ожидается, признан вменяемым и виновным в массовом убийстве. Об этом заявил сегодня адвокат Брейвика Торт Йордет. Вердикт, определяющий его душевное состояние, должен в пятницу вынести окружной суд Осло. На юго-западе Кении сегодня разбился легкомоторный самолет с иностранными туристами на борту. Они направлялись в заповедник Масаи-Мара. Погибли пилоты самолета и два туриста из Германии. Вы слушали краткую сводку новостей.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что обстановку в Сирии обсуждаем с театральным художником Петром Шмелевым, работавшим в этой стране, профессором Заевом Ханином из Израиля и арабистом Георгием Мирским. Вот продолжаем беседу с Петром Шмелевым. Чувствовалась ли напряженность в повседневной жизни в тех кварталах, где вы жили?
Да нет, напряженности не чувствовалось. Да, были службы, люди, которые стояли спокойно и, ну, смотрели, что происходит. Ну, лично у меня и у моих знакомых никаких контактов, по-моему, с ними не было. И было, наоборот, ощущение какой-то безопасности круглые сутки. Можно было встать ночью, пойти куда хочешь в городе спокойно. И никто бы тебе никаких вопросов не задавал. Потому что, во-первых, тебя уже знают, что ты здесь, видимо, живешь и ходишь. Вот. Ну, там, предположим, фотографировать нельзя было в каких-то местах определенных. Но к тебе спокойно подходили и говорили, там, фотографировать нельзя. А так, пожалуйста, ты мог что хочешь делать. Там, хочешь, там, гуляй, и, там, отдыхай, я не знаю, рисуй, если ты художник, если там кто-то чем-то другим занимаешься. Чудесная страна. Вот так вот.
Слушаем вопрос из Липецка от радиослушателя Андрея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да. Вопрос такого рода. Я знаю Сирию как страну с многотысячелетней историей, и христианской, и мусульманской, и так далее. Вот мне непонятно, почему правительство США сейчас поддерживает очевидно мусульманскую оппозицию, которая бьется вот сейчас, бьется вот в боях.
Давайте Заеву Ханину это адресуем. Чем вы объясняете вот такую жесткую внешнеполитическую линию Вашингтона?
Речь идет о режиме правой баасистской номенклатуры, которая представляет меньшинство сирийского общества. Линия Вашингтона сегодня заключается в во многом она была, является продолжением того курса, который в конце своей каденции приняла республиканская еще администрация на так называемую демократизацию ближневосточных режимов. Но если, скажем, Буш-младший исходил из того, что при этом к власти нужно приводить меняемые силы, то в нынешней американской администрации существовало какое-то время в начале каденции Обамы, сейчас они от такой точки зрения, насколько могу судить, отошли, господствовала, вот в начале этой каденции господствовала точка зрения о том, что сам по себе демократический процесс в конечном итоге расставит правильные акценты, и к власти придут люди, которые не без издержек, не без определенного переходного периода, но в конечном итоге к власти придут силы, которые благодаря тому, что установится некая форма демократии, никто не говорил о либеральной демократии, Обама говорит о демократии больше турецкого типа для ближневосточных стран, ну, становится некий вменяемый режим, с которым можно будет вести диалог, и где будет постепенно накапливаться те или иные свободы. Но для этого на смену авторитарным военным режимам или партийным режимам, вроде как вот баасистский режим в Сирии, должна прийти какая-то более или менее демократическая модель. Подобный подход, насколько можно судить, себя в целом не оправдал. Но если мы говорим о Сирии, то американская позиция, она имеет и то, что называется гуманитарную составляющую. Подход Америки и Запада в целом заключается в том, что слабый всегда прав, поскольку повстанцы, оппозиция выступает в роли слабого, а режим в Дамаске, клан Асада выступает в роли сильного, то, соответственно, они в данной ситуации виноваты. Но говорить о том, что американцы однозначно сделали свою политическую ставку и решили, кто хороший парень, кто плохой, на мой взгляд, еще, скажем так, сегодня преждевременно. Соответственно, вот профессор Мирский говорил о том, что ситуация очень сильно напоминает ливийскую. Мне кажется, что она как раз не очень напоминает ливийскую. Там было однозначно принято решение. На роль плохого парня имелся однозначный кандидат. Он был плохой парень и в глазах не только Запада, но и в глазах Лиги арабских стран. А вот в Сирии ситуация на мой взгляд, намного более амбивалентная. Если вы мне позволите на одну секундочку вернуться к вашему первому вопросу, то, что тоже говорил Григорий Мирский о том, что ему не вполне понятно, я понимаю, почему не вполне понятно, зачем Асаду нужно было заявить о наличии у него бактериологического и химического оружия, то здесь вот в Израиле некоторые эксперты полагают, что как раз за этим стоит некоторые рациональные соображения, а именно, заявив о том, что в его руках это есть, и при этом все понимают, что он никогда это оружие не применит до тех пор, ну, пока не окажется, может быть, да, перед угрозой физического уничтожения или растерзания, как произошло с правителем Ливии, то, может быть, тем силам, которые, внешним силам, которые заинтересованы в поддержании минимальной стабильности, наверное, у них будет определенный интерес не настаивать на уходе Асада и его клана с политической арены, а, может быть, сохранить этот режим, может быть, в более ослабленном виде. Кстати, такая точка зрения до недавних пор господствовала в Иерусалиме, и только сейчас большая часть израильских лидеров стали приходить к выводу о том, что, наверное, сохранение у власти клана Асада будет иметь больше издержек, последствия будут более негативные, чем его уход от власти, хотя и Израиль в данном случае не является стороной в этом конфликте. Я думаю, радиослушатели ваши обратили внимание, как и все мы, на то, что обе стороны называют друг друга, и повстанцы, и сторонники дамасской власти, называют друг друга наймитами международного сионизма и, в общем, состязаются во фразах и выражениях антиизраильского характера. Так что я вполне согласен с теми экспертами, в том числе присутствующими в студии, которые говорят о том, что в данной ситуации у Израиля нет определенного интереса, никакого интереса вмешиваться в сирийские события до тех пор, пока те ресурсы, в том числе и средства массового уничтожения, которые находятся на территории Сирии, не попадут в руки тех или иных экстремистских структур. А этих экстремистских структур Башибузуков, как их назвал Георгий, он их хватает и с той, и с другой стороны. Если там на стороне повстанцев действуют и группы, связанные с Аль-Каидой, и чеченские террористы, как считается, то и на стороне режима Асада работают и стражи исламской революции из Ирана, и группировки, подразделения военного крыла Хизбаллы. Так что кто там лучше, кто там хуже, оба хуже, как сказал один радиослушатель.
Спасибо. Владимир Исаев, заместитель директора Института Востоковедения Российской Академии Наук, понимает, почему Россия дорожит отношениями с Сирией.
Россия проводит свою политику на Ближнем Востоке. Естественно, у нее есть свои интересы на Ближнем Востоке. В частности, в Сирии, давайте говорить откровенно, это последний стратегический партнер России на Ближнем Востоке. Остальные потеряны. Началось с распада СССР, ну а потом дальше некоторые режимы покатились, которые очень тесно сотрудничали с Россией. Кого еще, кроме Сирии, можно на настоящий момент назвать стратегическим партнером России в этом регионе? Если перебирать все эти страны, то практически никого. И естественно, что Россия заинтересована в сохранении каких-то своих позиций на Ближнем Востоке, и торговых, и экономических, и политических, и стратегических, да каких угодно, как любая, в общем-то, страна, которая там присутствует. Если вы будете сравнивать, скажем, это дело с Соединенными Штатами, они тоже ведь не стесняются говорить о том, что у них есть определенные стратегические позиции, которые они стараются оберечь, сохранить, и включая даже вооруженное вмешательство в дела ряда государств Ближнего Востока. Поэтому любая страна играет какую-то свою игру в этом регионе. И говорить о том, что эта роль может быть только позитивной или только негативной, нельзя.
Слушаем вопросы из Смоленской области от радиослушателя Игоря Сергеевича.
Алло.
Да, вам слово.
Добрый вечер, уважаемые участники передачи. Просто, конечно, сердце кровью обливается, когда вот слышишь повседневные сообщения о страданиях сирийского народа. Особенно, конечно же, удручает то, каким мучениям подвергаются дети, я ведь учитель, женщины, старики. Но у меня практический вопрос. Возможно, на него мог бы ответить Георгий Мирский. Как, ну, если можно так выразиться, российского налогоплательщика. Известно, что Российская Федерация осуществляет военно-техническое сотрудничество с правительством Башара Асада. И вот мне хотелось бы знать, за то вооружение, которое поставляется правительству Башара Асада, правительство это расплачивается с нами наличными или же в кредит? Если же в кредит, не думаете ли вы, что возможна ситуация, когда, как говорится, плакали денежки Российской Федерации? Ведь если режим Асада окончательно рухнет, кто же с нами рассчитается?
Слово Георгию Ильичу.
Да.
Ну, я хочу сказать, что денежки наши плакали, конечно, как показывает опыт и Ирака, и Ливии, то, что было вложено в эти деньги, то оружие, которое там мы давали, оно очень дорого стоит, мы ничего обратно не получим, это ясно совершенно. Поэтому даже если бы представить себе, что режим сохранится, Башар Асад, то страна будет в таком жутком состоянии, что думать о том, что она с нами может расплатиться, это просто абсолютно нелепо. Что касается американской политики, вот тут затронут был вопрос, я думаю, что тут два мотива главных у американцев. Во-первых, и в Египте, и в Тунисе Барак Обама, совершенно правильно оценив обстановку и сообразив, что ни Мубарак в Египте, ни Бен Али в Тунисе не имеют никаких шансов удержаться, и поддерживать их абсолютно бесполезно, контрпродуктивно, сразу заявили, что они на стороне народа, который требует свободы. Этим американцы, конечно, приобрели значительное количество союзников. Хотя, учитывая то, что к власти приходят, по крайней мере, в Египте исламисты, это тоже имеет свои ограничения. Может быть, американцам даже придется пожалеть, но в конкретный момент, вот когда речь шла о том, за Мубарак или против, Барак Обама поступил совершенно правильно. А раз так, то поскольку в Сирии получилось примерно то же самое, можно называть этих повстанцев как угодно, но факт тот, что началось-то это, прежде всего, откуда? Ведь я вернусь к самому началу. В городе Дераа, маленьком городе, 15 тинейджеров, подростков, вышли на улицу и стали писать на стенах домов слова «Ашаб юриду искатан низам» – «Народ требует падения режима». Их схватили, кого убили, кого пытают, выпустили потом. Это вызвало страшное возмущение. Вот если бы тогда, в самом начале, весной прошлого года, правительство сообразило, к чему это может привести, тогда, может быть, удалось бы достичь какого-то согласия и дело это привести к мирному концу. Сейчас этого нет. А раз пошло дело так, все больше и больше льется кровь. Башар Асад выглядит все больше и больше. Не как Мубарак. Мубарак все-таки вовремя ушел. А как тиран, который топит в крови собственный народ. Это привлечение, конечно, и виноваты тут и те, и другие. Но, тем не менее, в западном обществе сложилось такое представление. Если бы американцы, которые выступили против и Мубарака, и Бен Али, вдруг тут заняли бы противоположную позицию, это было бы совершенно нелогично и непонятно. Вот это первое. Второе, это то, что, как уже было здесь сказано, и коллега Исаев говорил, и другие говорили, что Сирия является главным партнером и союзником Ирана. А поскольку Иран является главным врагом Соединенных Штатов здесь, речь идет о том, что, может быть, через какое-то время будет удар даже совместно, не дай бог, конечно, израильско-американский. В любом случае, Иран является той страной, которая точно так же противостоит всем американским интересам, как в свое время противостоял Саддам Хусейн накануне 2003 года. А раз так, то возникает соблазн резко ослабить Иран, нанеся удар по его главному противнику. Вот эти два мотива вполне объясняют то, почему Соединенные Штаты занимают такую позицию. Что же касается того, что вот сейчас только что израильский мой коллега говорил о том, что в Соединенных Штатах могут думать о том, что еще неизвестно, есть ли смысл держать курс на полное уничтожение режима Асада, может быть, его сохранить. В это я не верю совершенно. И то, что говорят сейчас о Башаре Асаде в Америке, в том числе и руководящие лица, и Барак Обама, и Хиллари Клинтон, все говорят одно и то же. Его дни сочтены, он должен уйти, и он уйдет. То есть тут Америка сделала выбор, и сейчас думать о том, что, может быть, каким-то образом более умеренный этот режим и так далее сохранится, эта точка уже пройдена безвозвратно.
Спасибо. Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, считает амбиции России в регионе адекватными ее возможностям.
Я вообще сторонник считать, что российская политика на Ближнем Востоке соответствует тем ресурсам экономическим и политическим, которые сегодня есть у России. Они несопоставимы с теми ресурсами, которые были у СССР, а тем более у Организации Варшавского договора. И поэтому, когда приводят в пример позицию там, СССР 70-х годов, сегодняшней России, то хочется сказать, что за это время наш объем ВВП, я имею в виду России, по сравнению с СССР, сократился более чем в 10 раз, относительно в том числе других стран, а технологические возможности еще меньше. Ну и к этому следует добавить, что наша политика вообще на Ближнем Востоке, 90-е годы особенно, была достаточно пассивной. Мы упустили даже те возможности, которые соответствовали нашим ресурсам и, самое главное, инициативу. Поэтому сейчас возвращать себе политику национальных интересов, я так бы назвал, когда этого не было, уже особенно тяжело. Утраченные позиции возвращаться сами не могут. Политики их надо отвоевывать.
Вопрос Петру Шмелеву, театральному художнику, работавшему в Сирии. Как сейчас относится к русским в этой стране? Сохраняются ли традиции еще советских времен?
К русским всегда в Сирии относились хорошо, и традиции сохраняются, и чувствуется это очень такое доброе, позитивное отношение. Вот. Но я вот хотел сказать относительно русских, мне кажется, сейчас как раз уместно об этом сказать. Есть люди в Сирии, которые сейчас находятся в окружении насилия, войны, они хотят попасть в Россию, но не работает МИД, посольство не работает. И вот у меня друг, черкес, такой Сайер, например, он не может попасть, он хочет попасть в Нальчик, он не может, потому что ему не дают визу, и он, я вот с ним общаюсь там по Фейсбуку, он говорит, что кошмар, там, вокруг стрельба, война, и просто ужас, и другие тоже, с кем я вот как-то переписываюсь и как-то контактирую, они, конечно, восторгов никаких не выражают, а говорят, что все очень плохо. Просто я считаю, что необходимо помочь нашим людям, черкесам, или вот там много выходцев с Кавказа, которые хотят, раз там такой ужас творится, пока попасть в какие-то спокойные места к нам. Вот я просто об этом хотел сказать, поскольку вопрос был о, я не знаю, вовремя или нет, но просто я хотел об этом сказать.
Спасибо. Да, спасибо. Давайте послушаем мнение Константина Борового, бывшего депутата Государственной Думы, бывшего главного редактора журнала «Америка», который подозревает наличие у кремлевских дипломатов закулисных кураторов.
Мне кажется, что это не внешняя политика. Это больше всего похоже на спецоперацию спецслужб. Это очень далеко от интересов нашего государства и очень близко к интересам отдельных групп в спецслужбах, отдельных групп военных, которые используют эту политику для того, чтобы заработать деньги. Очень провокационная политика. Понятно, что после Ирака российские спецслужбы, КРУ, ФСБ, внешняя разведка, делали все, чтобы спрятать следы этих ядерных разработок в Сирии. А теперь делают все, чтобы сирийский режим Башар-Асад защитить. Вот это, конечно же, ни в коем случае не согласуется с интересами демократического, даже декларативно-демократического государства России.
Вопрос Зееву Ханину. Как, по-вашему, послужило ли бы убедительным поводом для интервенции в Сирию ситуации с химическим оружием?
Я вот, собственно, хотел бы в контексте вашего вопроса отнестись к замечанию Георгия Мирского. Я, может быть, не очень четко выразился, или немножко недопонял, что я имел в виду. Я не утверждал, что в Соединенных Штатах или в каких-то из европейских столиц есть влиятельные силы, которые заинтересованы в эстаблишменте, я имею в виду, не в исламской оппозиции, конечно, а в руководстве этих стран, заинтересованы в сохранении клана Асада у власти. Напротив, я сказал нечто другое, да? Это о том, что там, в окружении Асада есть идеи о том, что, декларируя наличие в их руках оружия массового поражения и некоторых других стратегических ресурсов, они стараются убедить вот эти самые внешние силы своих недоброжелателей в том, что, может быть, их контроль над этими ресурсами будет более предпочтителен, чем переход этих самых средств в руки экстремистских организаций. Но если вернуться к вашему вопросу, то я полагаю, что переход вот этих самых средств массового поражения, химического и бактериологического оружия в руки тех структур, о которых мы сейчас с вами говорим, это и группировки, связанные с Аль-Каидой, и прежде всего передача этих вооружений южно-ливанской Хизбалле и структур, связанных с шиитскими экстремистскими движениями, будет, несомненно, казусом Белли. Вопрос в том, когда это произойдет и произойдет ли вообще. Я вполне согласен с теми коллегами, вот с профессором Исаевым, например, которые говорят о том, что Сирия в определенный момент играла ключевую роль и продолжает в каком-то смысле играть роль моста между Ираном и шиитскими экстремистами в различных странах, местах нашего региона, прежде всего той же Хизбаллой. Этот вот треугольник Тегеран-Дамаск и Хизбалла играет, разумеется, деструктивную роль здесь, на Ближнем Востоке, и понятно, что если в руки тех или иных структур, которые будут выведены из-под удара, даже если этот режим, мы говорим о режиме Асада, рухнет, передачи в их руки вот этих вот самых средств массового поражения, они, несомненно, будут казус белли, то есть причиной для начала военных действий в том или ином виде. Мы прекрасно знаем, что сегодня на Ближнем Востоке и в мире в целом военные действия необязательно означают налеты многих эшелонов военной авиации на те или иные объекты в распоряжении вооруженных сил различных стран, если другие средства противодействовать такого рода шагам. Так что о том, что будет предпринято, если подобная необходимость возникнет, нам остается только догадываться. Надо полагать, что ни одна из заинтересованных сторон здесь не окажется в стороне. Извините,
спасибо, да. Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, считает любые оценки ближневосточной дипломатии Кремля относительными.
Оценка российской политики с точки зрения позитивизма, негативизма или нейтралитета ее совершенно бессмысленна, поскольку что хорошо для черта, плохо для дьявола, и вовсе не обязательно то, что хорошо для Форда, хорошо для General Motors. Ее имеет смысл оценивать с точки зрения разумной достаточности. И в этом плане, несмотря на отдельные провалы, как в Ливии, эта политика разумно достаточная. То есть Россия делает то, что может сделать, не делает то, чего сделать не может, не пытается действовать в условиях, когда для действий у нее нет ресурсов. То есть волюнтаризм хрущевского типа в сегодняшней российской политике отсутствует. Политика – это не позитивная, не негативная, не нейтральная. Она равноудаленная, поскольку интересы России требуют страны избегать противников. Копить врагов является совершенно бессмысленным для сегодняшнего состояния российского государства.
Вопрос Георгию Мирскому. Как, по-вашему, как долго России и Китаю удастся сдерживать желание иностранных государств, ну, организовать вторжение в Сирийскую республику?
Я не считаю, что Запад собирается организовать вторжение, если под словом «вторжение» подразумевается, скажем, нечто похожее на иракскую войну, то есть высадка войск там и так далее. Я уже сказал, что крайнее самое, на что они могут пойти, это воздушная помощь. Потому что сейчас я абсолютно убежден, что вы не найдете ни в Англии, ни во Франции, тем более аж в Америке, ни одного человека, который был бы согласен пожертвовать жизнью хотя бы одного своего солдата ради того, чтобы свергнуть сирийского диктатора и тем более привести к власти неизвестно кого, может быть, самых антизападно настроенных исламистов. Но ход событий сейчас привел к тому, что они, безусловно, делают ставку на победу оппозиции и не скрывают этого. А вот лучше бы, чтобы это было сделано чужими руками. Поэтому с большим удовольствием поддерживают позицию Саудовской Аравии, Катара, Турции. Будут делать еще больше для того, чтобы помочь повстанцам, концентров и оружием, может быть, там, инструкторами и так далее. Но так, чтобы обойтись без какой-то прямой интервенции, которой ни в коем случае западная общественность сейчас бы не поддержала после Ирака, после Афганистана, после Ливии, меньше всего хотелось бы еще одной какой-то войны, в которой гибли бы люди. В Ливии это удалось. Ни один американец, ни один англичанин, ни один француз там не погибли. Тем более они будут стараться сделать это здесь. То есть так, чтобы режим Асада пал, это я уже повторяю. Они твердо настроены. Пусть они не в таких выражениях говорят сейчас о Башаре Асаде, как о Каддафе, но все равно звучат те же слова. Ему конец, он должен будет уйти. Россия ничего не может в этом смысле противопоставить. И когда на Западе все время последние месяцы говорят о том, что вот какую негативную роль играет Россия, что она не хочет надавить на Башара Асада, что Путин не может оказать, не хочет оказать давление на сирийского диктатора, чтобы он вовремя ушел, то в этом, конечно, неискренность и лукавство. На самом деле они прекрасно понимают, что если бы даже, представим себе, невозможно, что Путин вдруг завтра бы заявил, что, вы знаете, все, наше терпение уже кончилось, мы видим, что ни к чему эта попытка добиться урегулирования не приведет, Башар Асад должен уйти, тогда, может быть, будет мир. Если бы даже Путин заявил такую вещь, то это вовсе не значит, что Башар Асад немедленно встал, отдал бы под козырек и начал паковать свои чемоданы, чтобы покинуть Дамаск. Ни в коем случае. Не нужно преувеличивать наше давление или думать о том, что Башар Асад держится только потому, что мы постоянно шлем ему какое-то оружие. То оружие, которое у него есть уже, в принципе, достаточно было бы для того, чтобы справиться с восстанием, если бы в сирийской армии был достаточно сильный боевой дух.
Спасибо большое, Георгий Ильич. Сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Новая политика властей в Сербии и в Косово. Как руководство ГУЛАГа обмануло вице-президента США. Окончание рассказа. Во второй половине часа программа «Экономическая среда». А мы в нашей передаче обсуждали ситуацию в Сирии. В ней участвовал театральный художник Петр Шмелев, работавший в этой стране, профессор Заев Ханин и арабист Георгий Мирский. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан. Продюсер Марк Штильман.
Мне хотелось сделать фильм о том, как живет сербская молодежь. Мне кажется, пора вернуться в 60-е и 70-е годы, когда фильмы и искусство были наполнены эротикой. А теперь мы считаем, что стали очень свободными, а на самом деле живем в крайне консервативном обществе.
О сербском фильме «Клип», запрещенном к показу в России, расскажем сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.